Ничего этого Нора не знала. Она черпала деревянной ложкой из общего котла, подложив под ложку, как это делала Медея, кусок хлеба. Ела густой, пахучий суп с давно забытым детским чувством голода и поглядывала в сторону, где за отдельным каменным столом сидели малыши. Это была еще одна семейная традиция – кормить детей за отдельным столом. «Нора, налейте, пожалуйста», – протянул Георгий пустую медейну миску Норе. Она растерянно склонилась над котелком. «Кружкой! Кружкой зачерпните! Здесь нет черпака», — сказал он.
«А они пара», — подумала Ника. «Очень даже пара. Хорошо бы он с ней роман завел. Он такой погасший в последние годы».
Ника, как охотник, чуяла любовную дичь, даже и чужую. Себе она со вчерашнего вечера определила Бутонова. Собственно, выбора никакого не было, а он был хорош собой. Замечательно сложен и свободен в поведении. Правда, в нем не было внутренней яркости, которую Ника так ценила, но, откровенно говоря, никаких пригласительных сигналов от него не исходило. «Ладно, там будет видно», — решила Ника. Бутонов молча хлебал суп, ни на кого не глядя. С ним рядом сидела Маша, грустная и какая-то сгорбленная. Рука у нее все еще горела, как после пощечины, и хотелось испытать это прикосновение еще раз. Она умышленно села рядом с ним и, передавая ложку и хлеб, коснулась его дважды. Но ожога больше не получилось, только какое-то нытье внутри. Он сидел рядом с буддийски неподвижным корпусом, и от него исходила каменная сила. Маша ерзала, все не могла устроиться удобно и, наконец, с отвращением к себе поняла, что вся эта возня — неосознанное приближение к нему. Тогда она отложила ложку, встала и пошла к морю, скинув по дороге белую мужскую рубашку, которой укрывалась от солнца. С размаху она бросилась в воду и сразу же поплыла, не дыша и взбивая руками и ногами тучу брызг.
«Беснуется девочка», — подумала Медея.
Бутонов смотрел в ее сторону. «А вода довольно холодная». «Катька говорит, 11 градусов, а она у нас как термометр», — обернулась к нему Ника. «А, просишься», — отметил про себя Бутонов, глядя на нее прямым и трезвым взглядом, и не торопясь пошел к воде. Маша уже выходила, тряся головой и отдуваясь.
«Как в проруби!» — простучала она зубами.
«Да, сильное ощущение», — хмыкнул Бутонов. Маша легла на горячие камни, укрылась белой рубашкой. Холод и жар одновременно заполняли ее тело. Бутонов сел рядом с Медеей. «А вы, Медея Георгиевна, говорят, всю зиму купаетесь?»
«Нет, голубчик, уже лет 20 как не купаюсь».
Суп доели, и Ника велела Кате почистить котелок.
«Почему всегда я?» — возмутилась Катя.
— Потому, — улыбнулась Ника, и Нора в который раз восхитилась. Никаких увещеваний, объяснений, доводов. Катя с недовольным лицом взяла котелок и пошла к воде.
— Кать, забыла!
— вслед ей крикнула Ника.
— Чего?
— обернулась Катя.
— Улыбнуться!
— ответила ей Ника, скроив уморительную улыбку. Катька присела в глубоком сценическом поклоне, прижимая к груди котелок.
«Отлично!»
— оценила Ника. Как она бесстрашно мнет свое красивое лицо, растягивает его пальцами и корчит, изображая детям то обезьянку, которой дали слабительное, то ежика, который хочет поцеловать маму, но колючки мешают, и совсем не боится показаться некрасивой. И было это Норе удивительно, и непонятно. Медея ничего этого не видела. Она повернулась спиной к морю и, чуть подняв голову, смотрела на горы, ближние и дальние. И две мысли одновременно присутствовали в ней. Что в юности она больше всего на свете любила море. А теперь смотреть на горы ей гораздо важнее. И еще. За ее спиной среди этой родственной молодежи происходит любовное томление, и весь воздух полон их взаимной тягой, тонким движением душ и тел. Кольцо, найденное Медеей в бухтах, действительно принадлежало когда-то Александре. В памяти Медеи лето 46-го года осталось временем их самой полной сестринской близости. Они встретились тогда впервые после войны. Медея во всю войну никуда не двинулась, не только из Крыма, но и из поселка. Сандра тоже безвыездно провела всю войну в Москве, отказавшись наотрез от эвакуации в Куйбышев, куда отправляли в начале войны семьи военных. Тогда, в 46-м, они как будто сравнялись в возрасте, и от Медеи ушло, наконец, всегдашнее беспокойство за младшую сестру, что она еще выкинет. Александра была военной вдовой с тремя детьми, утомленная тяжелыми годами и уже миновавшая лучшую пору. Ничто не предвещало, что именно теперь она и выкинет очередное коленце. Потеря кольца была незначительной во всех смыслах. Сандра легко теряла вещи. Они к ней не приставали, и она к ним не привязывалась. Но у Медеи находка этого потерянного 30 лет тому назад кольца не выходила из головы. Может быть, потому что она знала, кроме обычных причинно-следственных связей между событиями, существуют иные, которые связывают их иногда явно, иногда тайно, иногда и вовсе непостижимо. Ладно, надо будет мне знать, так объяснит. С полным доверием к тому, кому ведомо все, подумала Медея и успокоилась. Колец у Сандры была целая коллекция. Чуть ли не с детства она навешивала на себя всякую дребедень. А юность ее пришлась как раз на те времена, когда эта милая женская слабость жестко порицалась общественным мнением. В 20-е годы, когда надежным Медеиным щитом оказалось ее многодетное сиротство, неулыбчивая строгость и ни на минуту не отпускающая забота о младших, Сандрочка, от природы легкомысленная, но вовсе не дурочка, раздувала эту простительную слабость, как воздушный шар, и казалось, вот-вот улетит куда угодно, и не весь зачем. Со временем этот невинный недостаток так развился, что посягательства всяких идеологических миссионеров от РЛКСМ, ВЛКСМ и прочих на ее душу закончились сами собой. Ее гражданская неполноценность была установлена, и ее неискоренимое легкомыслие стало диагнозом, освобождавшим ее от участия в великом деле построения, чего именно Сандрочка не удосуживалась вникать. Медея, единственная в семье закончившая гимназию настоящего образования по обстоятельствам военно-революционного времени, не получила и мечтала вывести в люди своих младшеньких. Но Сандра явно не получалась. Училась она скверно, хотя было не без способностей. В городской школе, куда она ходила, оставались еще гимназические преподаватели, и школа была неплохая. Медея приходила иногда за сестрой, и старый географ, великий знаток Крыма Николай Леопольдович Вельде усаживал Медею в учительской. Бегло ругал теперешних учеников за невнимание к учебе и с тоскливой страстью предавался воспоминаниям о тех временах, когда водил барышень на экскурсии в самые дикие потаенные уголки и щели Карадага. В этих общих воспоминаниях звучало скрытая надежда, что все еще может повернуться к нормальной жизни, то есть к довоенной, к дореволюционной. Но хотя нормальной жизнь не становилась, все постепенно обминалось, делалось выносимее. Мальчики вышли из младенчества. Как и всех мужчин Синоплей, их тянуло море. Рыбная ловля, всегдашняя мальчишеская забава, с детства была для них трудом ради пропитания. И старый Женовес, дядя Гриша Порчелли, с молоду работавший у Харлампия, брал их с собой на ночной лов кефалей, а это была забава не из легких. В 24-м году Сандрочка окончила семилетку. Медея ломала голову, куда бы устроить сестру. Хотя голод отступил, но безработица была свирепая. Двое суток даже во сне не покидала Медею мысль об устройстве Сандрочки. А на третий, когда она рано утром шла на работу, работала она тогда в акушерском отделении Феодосийской городской больницы, ей встретился Николай Леопольдович Вельде, совершавший утреннюю прогулку в сторону карантина. И едва она открыла рот, чтобы поделиться своей заботой, он, как будто все уже сам обдумавший и решивший за нее, велел зайти к нему после работы. Когда Медея пришла к нему, дело оказалось почти решенным. Он уже заготовил ей письмо на имя заведующего Карадагской научной станции, старого своего друга. Не знаю, есть ли у него штаты, но станция теперь в ведении главнауки. Может, там что-то и прибавилось. Тем более теперь, к лету, они принимают приезжающих ученых, и работы прибавляется. И он протянул ей конверт. Медея, взяв в руки серый, гадкой бумаги конверт, сразу почувствовала, что дело сладится. Всякий раз, когда возникали старые нити, старые, из прошлого. Все устраивалось. Она прекрасно знала и эту станцию, и ее теперешнего заведующего, и даже помнила Терентия Ивановича Вяземского, основателя станции. В первое лето, когда она гостила на Судакской даче Степанянов, он приезжал к ним именно по делам станции. Запущенный старик в порыжелом сюртуке с женским шарфиком, завязанным на манер старомодного галстука. А с ним был второй, не менее примечательный персонаж, но совсем в другом роде. С круглым лицом, животом, черно-седыми густыми бровями, с одинаково сильным еврейским акцентом, как в русском, так и во французском. Член Государственной Думы, местная достопримечательность Соломон Соломонович Крым. Степанян, большой благотворитель и меценат, по каким-то причинам отказал тогда просителям в поддержке, а вечером после ужина рассказывал, сколь оригинальный и необычный человек этот доктор Вяземский, филолог, борец с алкоголизмом и носитель самых странных идей. Самой необычной из своих идей он долго носился. Он полагал, что, заключая в тюрьмы интеллигентные силы, государство теряет ту замечательную умственную энергию, которую могло бы использовать в интересах самого государства, и создание научно-тюремных лабораторий могло бы сохранить ее для блага общества. Терентий Иванович убедительно развил эту мысль перед тогдашним министром народного просвещения графом Деляновым. Графу мысль показалась дикой и даже опасной, хотя и удачно привелась в государстве несколькими десятилетиями спустя. В те времена все благополучно забыли о сумасбродной идее великодушного безумца. Несколькими годами позже он все свое состояние положил на более удачную идею — создание в Карадаге, в в своем имении научной станции, доступной всякому серьезному работнику науки, пусть даже и не имеющему образовательного ценза, пусть и даже лучше не обладающему хорошим здоровьем, ибо здоровье можно поправить тут же по ходу продуктивной научной работы, пусть материально стесненному, поскольку здесь же доктор Вяземский откроет санаторию, и за счет доходов от этой санатории он обеспечил бы проведение исследовательских работ.